Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубах, в гостях, в мастерской художника Виктора Пивоварова в Праге. Мы в гостях у основателя московского концептуализма и буквально классика современного искусства 21 века. О том, что такое мастерская художника, зачем она ему нужна, и нужна ли мастерская не только художнику, который имеет дело с красками и холстами, и бумагой. Мы будем разговаривать сегодня и с хозяином этой мастерской Виктором Пивоваровым, и с моими коллегами, поэтом Игорем Померанцевым и Кириллом Кобриным, и Эриком Багдасаряном, коллекционером и предпринимателем. Как вы полагаете, чем отличается хороший художник от плохого? Как отличить вообще хорошего художника от плохого? Я думаю, что Виктор Пивоваров должен раскрыть нам эту тайну.
Этот вопрос напоминает другой вопрос. Как отличить хорошего человека от плохого?
Почему?
Существует три позиции. Одна позиция – как сам художник или хороший или плохой человек видит себя. Вторая позиция – как этого хорошего человека или художника видят другие. А вот как на самом деле, знает только Бог.
Виктор Пивоваров, Игорь Померанцев.
Нормальный человек знает, как отличить хорошее по ценам. Есть уже ярлыки, есть иерархия, есть музеи. Но это нормальный человек. Я поделюсь своим опытом. У меня два богатых опыта. Это винный и поэтический. Вот с вином как? Как быть русскому человеку, выросшему в водочной культуре, с вином? Печень надо положить. Вот я положил свою печень на то, чтобы разобраться, какое вино хорошее, какое плохое. И при этом моя печень все-таки еще как-то, я бы так сказал, влачит вовсе не жалкое существование. Другой опыт у меня поэтический опыт. У меня взрослый сын, он вырос в Лондоне. Однажды ему было лет 11, я думаю, он вернулся из своей public school, дневная, и хохочет. Я его спрашиваю: а Петя... Питер, почему ты хохочешь? Он говорит: ты меня обманул. Я говорю: а в чем я тебя обманул? Он сказал: я единственный мальчик в школе, который любит поэзию. Я ему сказал: нет, Петя, должен быть еще один мальчик. А может быть, даже два мальчика. И он нашел этих мальчиков. Их было трое на всю школу. Кстати, один из этих мальчиков английских был сыном знаменитого английского писателя. Почему эти три мальчика понимали поэзию? Да они родились уже с этим чувством. Потому что его отец пишет, его дед был журналистом, его прадед был исследователем одесских синагог. Просто, значит, есть антенки, есть усики, есть люди, родившиеся вот с этими антенками и усиками. И вот эти люди понимают, воспринимают. Это, знаете, вот когда проходишь через контроль в аэропорту, металлоискатель, и если у тебя какие-то металлические предметы, то начинает звонить вот этот самый металлоискатель. Вот точно так, когда ты проходишь мимо замечательных картин, в том числе картин, которые мы сейчас видим в мастерской Пивоварова, что-то в тебе тенькает. Вот это вот самое что-то, это и есть твой миноискатель, как угодно можно назвать, металлоискатель. Но, как правило, ты рождаешься с ним. Это тебе передают по наследству родители, деды, прадеды, ну и так далее.
Игорь Померанцев, спасибо. Ну, мне кажется, мы получили два довольно лукавых ответа. И Виктора Пивоварова, и Игоря Померанцева. Попробуем дальше. Эрик Багдасарян.
Мое мнение, плохих художников не бывает. Во всяком случае, мой опыт, я 15 лет, как считаю себя коллекционером, жизнь меня, слава богу, сводила только с хорошими художниками. А вообще, я считаю, что время, конечно, расставляет все на свои места. Известны случаи, когда считали современники гением одного художника, которого через 100 лет уже никто не помнил.
Эрик Багдасарян, спасибо. Кирилл Кобрин.
Ну, за этим столом было высказано несколько очень рискованных гипотез. А в частности, вот Виктор высказал гипотезу о существовании Бога, который якобы может различить хорошего от плохого. Если он может различить, он так лупит по хорошим и как-то обходит плохих. Это большой вопрос, согласитесь. Другая, еще более рискованная гипотеза по поводу того, что хорошее то, что больше стоит. Ну, не знаю, посмотрите вокруг себя, да, на этот мир, что дороже стоит, а что стоит меньше. А печень положить Ну, это дело, конечно, тоже очень хорошее, но жалко печень все-таки. Или искусство все-таки это штука такая, которая, в данном случае искусство распознавания вина, да, это штука такая, на которую можно положить печень. А что тогда кладет человек, когда он занимается искусством? Глаз, он, потому что он слепнет, да, то есть, вот, например, подслеповатый человек, он знает, что такое хорошая живопись, а что плохая. Ну, с точки зрения Игоря, да, человек с, например, плохо работающей печенью, он различает хорошее вино и плохое, а вот с новенькой такой, как бы не понимает, какое вино хорошее, какое плохое. Вот. Я бы к этому добавил еще одну гипотезу, к этим рискованным гипотезам, еще более рискованную. А хороший художник – это тот, который вот мне сейчас нравится. А плохой художник – это тот, который мне сейчас не нравится. И я бы перешел к еще одной самой рискованной теории, которую Эрик высказал. Это якобы некое время, которое вот все расставит по своим местам. Кто-нибудь видел это время? Живьем, эту руку, которая волосатую или, наоборот, тонкую в перстнях, которая расставляет все по своим местам. Где находятся эти места, скажите, пожалуйста?
Я знаю эту руку, я знаю их имена. Якоб Буркхарт, например, Екатерина Деготь. Я имею в виду Институт искусствоведения, который расставляет эти оценки. Двойка, пятерка.
Ну, почитайте искусствоведов позапрошлого века, и вы увидите, что они такие же слепые, как и мы с вами. Ничего абсолютно из этого не остается. Вот они написали несколько книг, благодаря которым вот это считается хорошим, а это плохим. Потом через 100 лет напишут какие-то другие книги, благодаря которым что-то будет считаться хорошим, другое совсем, и так далее. Эта область очень зыбкая, и в этом ее прелесть. Потому что если бы мы могли точно сказать, как определить или хотя бы приблизительно отличить хорошего художника от плохого, тогда лавочку надо было вообще закрыть.
Кирилл Кобрин, а что является аналогом печени? Когда Игорь говорил, что нужно положить печень, чтобы распознать вино, каким органам нужно рискнуть, чтобы научиться понимать искусство, как полагаете, Виктор Пивоваров?
Этот орган называется сердце.
А более развернутый ответ мы можем получить?
Ну, дело в том, что под сердцем понимается человек целый. Это значит не только глаз, не только его органы ощущения, но вся его жизнь, весь его опыт, его склад, характер и так далее. Вот этим целым и познается искусство и поэзия.
Виктор Пивоваров, Кирилл Кобрин.
Ну, я бы сказал так, что тут не то, что вот есть некий алтарь, на который надо положить нечто, да, такую свежую печень или свежее сердце такое. У нас все какие-то такие соскотобойни, да, такие ассоциации, да, истекающие кровью что-то. А есть два инструмента. Это фантазия и интуиция. Вот с помощью этих двух щупов можно что-то понять для себя.
А интеллект здесь не принимает участие?
Дело в том, что интуиция – это не животная интуиция, это интуиция серых клеточек, как сказал бы Эркюль Пуаро. Это немножко другое, совсем другое на самом деле. Вот. И фантазия тоже в основном состоит из способности сознания фантазировать или фантазмировать, если угодно.
Кирилл Кобрин, Эрик Багдасарян, ваша версия?
Я полностью согласен с Кириллом по поводу интуиции. Я считаю, что это, конечно, интуиция. Считаю, что все ведущие вот, и известнейшие коллекционеры, Морозов в особенности, да, которые обладали потрясающей интуицией, то есть они действительно предугадали, что надо приобретать, слава богу, они жили в то время, когда еще можно было это делать.
Спасибо, Эрик. Игорь, у вас есть комментарий к тому, что вы услышали от коллег?
Да, конечно. Я с сомнением большим отношусь к людям, которые говорят, мне современная поэзия не нравится. Я с большим сомнением отношусь к людям, которые говорят, я люблю поэзию от Пушкина до Бунина. Только те, кто читают и понимают современную поэзию, вообще понимают поэзию. Все остальное, вы знаете, это фрагменты жизни, это фрагменты памяти. Вот мы навсегда из родной речи запомнили какие-то картины, репродукции, «Дети в грозу». Это необыкновенно трогает. Это не имеет отношения к таланту художника. Это имеет отношение к нашему детству. Если ты хочешь понимать искусство, ты должен всегда понимать современное искусство, современную поэзию. А для этого надо трудиться. Да, положить и глаз, мы уже об этом говорили, и не жалеть ног, и ходить, смотреть, думать. Это очень серьезный процесс. Любое современное искусство – это сложное искусство для современников. Вот не надо бояться, надо рисковать.
Игорь Померанцев. Ну, собственно говоря, мне кажется, эту оптику можно приложить и к современному искусству в его визуальном варианте. Я уже хочу некоторые комментарии сделать к тому, что мы видим в мастерской художника Пивоварова. Это очень интеллектуальный художник, при этом очень эмоциональный и нежный. Вот мое представление таково. Итак, вопрос к Виктору Пивоварову. Насколько важно для человека, который хочет разобраться в кухне художника, знать именно современное искусство? А если точнее, искусство, ну, начиная с 50-х годов 20 века?
Ну, там две, как бы, вещи, которые слово «должен», видимо,
нам не нравится, да, мы исключим слово
«должен». Потому что никто ничего не должен. Но если человек хочет что-то понять или что-то узнать, то современное искусство есть часть искусства как такового целиком. Поэтому я бы не делал даже разницы большой между современным искусством и искусством так называемым классическим. Для познания необходимо знать все. И знание старого искусства позволяет увидеть страшно много в современном искусстве и наоборот. Интерес и знание современного искусства открывает совершенно неожиданные стороны в искусстве, которое уже стало таким хрестоматийным вроде бы, и глаз соскальзывает с него.
Виктор Пивоваров, спасибо. Свобода в клубах, в мастерской художника Виктора Пивоварова. Друзья, ну вот теперь, чем отличается мастерская хорошего художника от мастерской плохого художника? Давайте, может быть, с Эрика Багдасаряна начнем. Ваше наблюдение. Вы бывали во многих мастерских,
да,
я думаю.
Да, я бывал во многих мастерских, но если уже быть последовательным, то получается, что я плохих не видел мастерских, поскольку общался с хорошими художниками. Мне очень сложно как-то разделить хорошую мастерскую от плохой мастерской.
Ну, например, хаос и порядок.
Хаос и порядок, да.
У Пивоварова порядок.
У Пивоварова полный
везде
порядок. Я думаю, солдатский, что из тех двух десятков мастерских, которые я видел, наверное, все-таки здесь абсолютно, я бы даже сказал, порядок. Но самый хаос я видел у Славы Каличука. Несмотря на то, что он делает, в общем-то, такие объекты правильных форм, и казалось, что у него в мастерской, наоборот, должен быть порядок. Но это не так. И мастерская, в которой хаос, и мастерская, в которой порядок, мне кажется,
недостаточно для того, чтобы говорить,
недостаточно,
кому
для
принадлежит.
Того, да, недостаточно абсолютно, чтобы можно было распознать. Лично мне, наоборот, мастерская, в которой больше хаоса, больше импонирует, чем мастерская, где больше порядок.
Эрик Багдасарян, Виктор Пивоваров.
Взаимоотношения мастерской и автора различные. Что касается порядка, то Эрик говорит, что абсолютнейший порядок у Оскара Рабина, например. Известные фотографии мастерской Кандинского, которые полностью отвечают и его творчеству. То есть, когда тип мастерской абсолютно гармонично соединяется с личностью автора. А пример с Каличуком противоположный. Когда мастерская представляет собой хаос, а работы сами представляют собой порядок. Такой же случай был у Юлоса Остера. У него чудовищный просто был бардак, грязь и просто такая мусорная куча в мастерской. А сами картины представляли собой абсолютно чистые, очень ясные выражения. Так что эти соотношения очень разные и необязательные.
Виктор Пивоваров, Игорь Померанцев.
Это у Пастернака. «Исчадие мастерских, мы трезвости не терпим». Вот можно так романтично по-пастернаковски считать, что замечательные как раз студии, мастерские, там, где слегка подванивает легкий запах блевотины, пятна вина, мусор. Я думаю, что это романтический взгляд. Но ответ очень простой. Мастерская хорошего художника отличается от мастерской плохого художника не мебелью, не интерьером, не формой окон, а картинами и произведениями, которые находятся в этой мастерской.
Я поддерживаю этот ответ Игоря Померанцева, потому что все-таки, когда ты, как человек, интересующийся работой этого художника, ты приходишь посмотреть его картины. Не правда ли? Кирилл Кобрин, пожалуйста.
Ну, надо сказать, за этим столом собрались очень лукавые люди, потому что высказывание коллеги Померанцева – это, конечно, триумф тавтологии. Хорошая мастерская художника – это мастерская хорошего художника. Прекрасно. Но вообще,
мне нравится.
Нам всем нравится тавтология, да, конечно. Деньги равняются деньгам, вода равняется воде, любовь равняется... Да? Вот. Но если говорить с другой немножко стороны, то я бы хотел вспомнить мастерские художников, которые являются сами по себе хорошими произведениями искусства. Вот это очень важный момент. И у меня есть две такие мастерские, которые я точно... Причем одну из них я видел, а одну из них я видел на фотографиях и отчасти видел ее реконструкцию. Значит, в одной из них мы имеем счастье сейчас присутствовать. Я знаю две мастерские Виктора, одну вот на Яромирке и вот эту, и оба случая – это произведение действительно искусства. Когда я смотрю вот на, например, эту занавеску темно-синюю с вот этой штангой такой тускловатой, и на белом фоне вот этой стены, и вот красные, оранжевые корешки книг и так далее, я понимаю, что это произведение искусства, оно абсолютно совершенное. При этом у Виктора царит, несмотря на вроде бы что-то там набросано, вот мы видим, да, там, на самом деле не набросано, я вообще так подозреваю, что Виктор иногда приходит сюда и вот так часами ходит и докладывает какие-то вещи вот в какие-то кучи, которые сюда здесь лежат. Ну, вот там.
Я бы, во-первых, сказала, что это технические предметы, да. Какие-то стамески, отвертки с цветными ручечками.
Да, да, да. Но мне кажется, что вот можно часами, да, да, часами ходить, перекладывая. Или вот как торчат вот эти замечательные кисти, да, вот букет кистей, если так можно выразиться, да, и так далее,
на рабочем столе.
Это все абсолютное произведение искусства. А другой вариант – это, конечно же, мастерская Фрэнсиса Бэкона, которая знаменита была тем, что это был апофеоз хаоса, это было просто воплощение хаоса, это было помещение, которое было просто забросано вырезками, бумагами, значит, какими-то тряпками, значит, и так далее. Просто там лежали на полу гигантские кучи. Ну, известно, что Бэкон, когда он рисовал картину, он пользовался подручным материалом в виде вырезок из газет, там, я не знаю, каких-то книжек там, и так далее. И он просто вот так шебуршел вот в этих кучах, доставал что-то, оттуда что-то там срисовывал или использовал, потом выбрасывал, на этом рисовал, выбрасывал и так далее. И после его смерти, как известно, была реконструирована его вот эта самая мастерская. Я вот, мне посчастливилось быть в Лондоне на выставке большой несколько лет назад Фрэнсиса Бэкона, но там просто одна комната была частично, конечно, такой хаос великий реконструировать невозможно. Она была реконструирована, и, в общем, можно было, если не потрогать, то хотя бы минимально почувствовать, как это выглядит. Но чтобы завершить как бы этот сюжет, раз уж мы так тавтологии любим и замкнутые структуры, то никто иной, как именно владелец вот этой мастерской, где мы сейчас сидим, подарил мне альбом с фотографиями мастерской Фрэнсиса Бэкона, о которой я вам рассказываю.
Кирилл Кобрин, Игорь Померанцев.
Да, мы сейчас говорим о современном искусстве, вообще о понимании студии и мастерской в 20 веке. Но если оглядываться назад, это художники, расписывавшие соборы, храмы, церкви, средние века, возрождение, это же длилось годами, и их мастерскими были как раз вот это помещение храма. И там уж, по-моему, просто теперь, оглядываясь назад, сказать, какая мастерская лучше, а какая мастерская хуже.
Игорь Померанцев, спасибо.
Если можно, есть, конечно, экстремальные такие ситуации, трагические и чудовищные, когда мастерской становится тюремная камера или комната в бараке. Чешский художник Ален Дивиш, который довольно долгое время просидел в разных тюрьмах, в зависимости от политических перепадов в Европе между 1939 и 1944-1945 годом, у него есть довольно много работ, где которые он вроде бы рисовал в тюремной камере или даже на стенах тюремных камер, судя по всему. А есть у него работы, которые как бы на тюремной стене нарисованы. То есть тут на самом деле опыт 20 века, ну, к сожалению, не только 20 века, он явлен не только в том, что он рисовал, и как он рисовал, и в обстоятельствах как бы того, что как проистекала его жизнь, и где он рисовал.
Кирилл Кобрин, спасибо. Ну, тоже вспоминается одна из страниц рассказа Богумила Грабова, где он описывает семью которая занималась каким-то совершенно простым сельскохозяйственным делом, но при этом мама и сын были народными художниками. У них было расписано все, весь их дом представлял собой такое полотно, на котором они рисовали разнообразные фантастические сюжеты. Ну, по описанию Грабла, мне кажется, что это было вполне себе фантазия в духе Фриды Кало. Вопрос к Виктору Пивоварову: что вы больше всего любите в своей мастерской? Вот какой-нибудь уголок, например, является наиболее любимым? И опишите его, если он есть.
Ну, такого уголка нет. То, что Кирилл говорил о моей мастерской, это совершеннейшее его собственное произведение, потому что никаких умыслов, так сказать, вот там какой-то это вот...
Повесить занавеску
особого цвета или кисточки там стоят в особом порядке, у меня абсолютно не было. Другое дело, что вот Эрик рассказывает о мастерской Немухина. Вот она так выглядит, как бы такой художественный беспорядок, но на самом деле там невозможно сдвинуть ни одну кисточку, ни одной листочек бумаги. А у меня это просто рабочее помещение, и я к нему отношусь совершенно функционально. И ничего такого произведенческого искусства я там не вижу.
Ну, есть рабочая комната и есть библиотека или кабинет.
У меня, да. Дело в том, что у меня рабочая комната, вот где мы сидим, и есть такой кабинет, который такой, он выглядит как комната русского интеллигента 60-х годов прошлого века.
Но на самом деле, чем он является? Вот про шкафчик расскажите, пожалуйста. Когда ты входишь в этот кабинет, такое чувство, что это такой какой-то солидный шкаф начала 20 века. Чем является этот шкаф на самом деле?
Это аптечный шкаф, который просто за гроши продавался здесь недалеко, в таком как бы магазине специальном, и я его купил. Но это не имеет никакого значения, потому что он приспособлен под книжный шкаф. И выглядит как книжный шкаф, но с зеркалом. Но это комната, куда я захожу довольно редко, но там я отдыхаю душой, то, что называется. То есть я как-то прикасаюсь вот к тому времени, откуда я вышел, и той среде, в которой я вышел, и тем книгам. Потому что книги, как известно, не обязательно читать, достаточно к ним прикасаться.
Или стоять в обнимку с книжкой и смотреть на себя в зеркало.
Виктор Пивоваров и Кирилл Кобрин, спасибо. «Свобода в клубах», а в гостях у художника Виктора Пивоварова в Праге, мастерская художника. И с нами мои коллеги Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин, и коллекционер и предприниматель Эрик Багдасарян. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. Победу на парламентских выборах в Латвии одержала правоцентристская правящая коалиция. Согласно последним результатам подсчета бюллетеней, правящая коалиция премьер-министра Валдиса Домбровскиса набрала около 59% голосов избирателей. Около 20 россиян пострадали в результате аварии туристического автобуса в Таиланде. Как сообщили в российском посольстве в Бангкоке, в воскресенье утром недалеко от курортного города Паттайя автобус, в котором находились 42 туриста, опрокинулся на бок во время поворота. В Москве сегодня простятся с драматургом Михаилом Рощиным, скончавшимся в пятницу на 78-м году жизни. Сообщается, что отпевание пройдет в храме священномученика Антипа в Колымажном переулке. Похоронен драматург будет в тот же день на Троекуровском кладбище. Правительство США сегодня собирается издать предупреждение для американских граждан, направляющихся в Европу, о возросшей угрозе террористических актов. Сообщается, что речь не идет о совете американским гражданам воздержаться от поездок в Европу, а только о предупреждении о необходимости соблюдать бдительность. В Бразилии сегодня проходят президентские выборы. Главный претендент на победу – 62-летний Дилма Роусеф, выдвинутый правящей партией трудящихся. Вашингтон направил поздравления Берлину в связи с 20-й годовщиной объединения Германии. В заявлении американского президента Барака Обамы подчеркивается, что Германия – одна из надежных друзей и ближайших союзников США. 3 октября народному артисту СССР Армену Джигарханяну исполняется 75 лет. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
Свобода в клубах. В мастерской художника Виктора Пивоварова в Праге. За нашим столом мои коллеги поэт Игорь Померанцев и критик и эссеист Кирилл Кобрин и коллекционер и предприниматель Эрик Багдасарян. Мастерская художника как художественный феномен, как его мир, пространство, где он работает, как пространство, которое его защищает или нет. Вот, кстати говоря, вопрос, откуда он выходит и куда он возвращается. Мастерская художника как художественный проект и художественный объект. И мы просим Виктора Пивоварова продолжить рассказ о его мастерской, ее истории.
История очень короткая. Я хотел бы остановиться на другом. Я бы хотел остановиться на истории мастерской художника второй половины 20 века в России. Эта история начинается с хрущевской оттепели, когда стали строить панельные дома и из подвалов выселять людей из ужасных, совершенно мокрых подвалов. Эти люди получали какие-то, пускай убогие, но все-таки квартиры. И вот в эти страшные мокрые подвалы стали, как тараканы, залезать художники. И это было огромным спасением. До этого мастерские имели только художники, обласканные властью. Это особая культура, мы не будем на ней останавливаться, это отдельная тема. А вот мастерские неофициальных художников постепенно оказались островками свободы. Туда просто приходили люди, причем огромное количество людей, и там можно было вздохнуть этот глоток свободы.
Насколько я понимаю, речь шла о каких-то дискуссиях, чтениях стихов, обсуждениях, да?
Да, совершенно правильно. Но и то, что сами эти художники делали, пускай это не была абсолютная свобода, ее вообще не существует, но по сравнению с тем, что происходило вообще в стране, то это было, конечно, вещь совершенно невероятная. Люди, которые приходили в эти мастерские, они беседовали, там пили вино и так далее, но они прежде всего ходили вот за этим, чтобы прикоснуться, немножко прикоснуться к свободе. Я бы еще хотел несколько слов добавить о мастерской в истории искусства, мастерской художника. Это особая тема, и я бы выделил три главные, как бы, сочинения на эту тему из классического искусства. Это прежде всего мастерская, она называется ательер или студия Курбе. Огромная картина, одна из самых больших, как бы, европейских картин. Такого размера картины писались только на официальные заказы при торжественных случаях, например, коронации Жозефины Давида такого размера. И он такого же размера пишет свою мастерскую, где изображены его друзья, его знакомые, где изображен Шарль Бодлер, обнаженная женщина. Это программное сочинение, которое дало и на последующие годы, и даже века модель мастерской. А вот в еще более старшем искусстве есть две замечательные картины. Это искусство живописи Вермеера, где художник изображен со спины. Это программное сочинение, где автор говорит, что художник и его личные, как бы, качества, внутренний мир не имеют никакого значения. Имеет значение тот предмет, который он изображает. И мастерская художника Рембрандта с его предполагаемым автопортретом, Надо сказать, что мастерская очень скромно выглядящая, хотя известно, что Рембрандт покупал очень дорогие вещи для своих картин, для своих моделей, дорогие ткани, одежды, предметы золотые и так далее. Вот эти три картины представляют собой как бы три основных тезиса в этом жанре мастерская художника.
Это очень интересный рассказ Виктора Пивоварова. И вот, может быть, мы продолжим сейчас этот разговор. Что, по-вашему, коллеги, какая модель рабочая? Мне кажется, что модель Курбе – это вполне функциональная вещь. Художник чувствует себя уже частью некого, если не промышленного производства, то индустриального производства. И предъявляя, ну, как бы пространство своей работы, он предъявляет и механизмы. Модели Вермеера и Рембрандта все-таки, мне кажется, аскетичные, эзотерические и закрывающие художника от публики. Есть комментарии какие-то у кого-нибудь?
Ну,
Кирилл Кобрин?
Не могу молчать, безусловно, потому что это вопрос историзации в чистом виде. А то, что на картине Курбе, это момент рождения не только мастерской в буржуазном мире, говоря марксистским жаргоном, но это и момент рождения как бы богемы в буржуазном смысле этого слова, да, как только появляется как бы новая социальная среда, буржуазия с ее ритуалами там и так далее, появляются те, кто на эти ритуалы не откликается и ведут какой-то свой образ жизни, создают свои ритуалы, и эти ритуалы прописаны как раз в этой картине Курбе. Так что если эта картина об обществе, то картины, конечно, Вермеера и Рембрандта – это о художниках как таковых и о вещах, которые их окружают. Что касается истории, если уж продолжать историческую линию этой мастерской, то как бы Виктор не утверждал, что у этой мастерской нет истории, она, как сказали бы богословы, есть, апофатическая. Потому что история этой мастерской, вот где мы сейчас сидим, это история вашей предыдущей мастерской. И вот там-то как раз, во-первых, можно было бы, и вы даже отчасти в своих книгах рассказывали о том, что там происходило. А я вспомнил бы только одну вещь, один ритуал, который был связан с той мастерской. Та мастерская находилась, ну, вот в отличие от этой, в самом, ну, в общем, в центре, можно сказать, города. И в этом подъезде не работал домофон. То есть домофон работал, не работал вот это открывание двери, не выходя из квартиры внизу. Поэтому, чтобы попасть к художнику Пивоварову, в мастерскую надо было сделать так. Надо было позвонить внизу. Потом Виктор выходил наверху на балкон и бросал сверху с балкона ключи в таком целлофановом пакетике. А нужно было одновременно умудриться не угодить под ключи и в то же время не дать возможность прохожим угодить под эти ключи. И вот это происходило каждый раз. И, соответственно, для меня вот все эти годы, когда я ходил в старую мастерскую, это была эпоха ключеметания, что ли, если угодно. Вот. Ну, маленький штришок, но все-таки истории. А здесь дело обстоит немного по-другому, но все равно, когда Виктору звонишь, он говорит, а открыта ли калитка? И тогда уже в зависимости от того, открыта калитка, не открыта калитка, тоже совершаются какие-то действия. Я все к тому, что любая вещь может стать ритуалом. Точно так же, как голая девушка на картине Курбе является составной частью богемной жизни на ближайшие там, сотни лет. Да, точно так же, как и метание ключей на мастерской Пивоварова тоже может стать таким же ритуалом в 22-м, 23-м, 24-м веке.
Кирилл Кобрин, спасибо. У меня вопрос к Эрику Багдасаряну и Игорю Померанцеву. А, собственно, вот зачем мы приходим в мастерскую художника? Для чего? Что это за специальное пространство, как вы полагаете? Эрик Багдасарян.
К Виктору Пивоварову я хожу с большим удовольствием в мастерскую, потому что он любит показывать свои работы, постоянно показывает какие-то новые вещи. И вот я просто смотрю, здесь в мастерской находится созданный им такой деревянный пюпитр, на котором находится альбом. В данном случае это альбом «Флоренция». Это последний альбом этого года. За 40 лет, не знаю, когда первый альбом, конец 60-х или уже 70-е годы, то есть за 40, меньше чем за 40 лет было создано 33 или 34 альбома, то есть в среднем каждый год по одному альбому. Вот я обожаю, как Виктор показывает эти альбомы. Это происходит следующим образом, значит, сначала освобождается стол, на него кладется этот пюпитр деревянный, сверху альбом. Зритель усаживается на стул. Виктор перекладывает по одному листу и рассказывает или показывает. Если там есть текст, то он его читает, делает какой-то комментарий. В среднем это, наверное, где-то 15-30 листов. один альбом.
Ну, это еще один ритуал, безусловно.
Это еще один ритуал, да, это очень важный ритуал, ну, конечно.
Это такой каталог ритуалов, там ключи, альбом и так далее.
Эрик Багдасарян, спасибо. Ну, мы даже прочтем, что написано на том листе альбома «Флоренция», который мы сейчас видим. Всю ночь напролет стояли мы на крышах флорентийских, напряженно вглядываясь в темноту, в ожидании чуда. А изображен на иллюстрации, наверное, Данте Алигьери, да, Виктор, да?
Конечно, да.
Но с московскими крышами.
Да, но с московскими крышами. Игорь Померанцев, чего мы ищем в мастерских художников, когда мы приходим к ним в гости?
Ну, в гости приходят к художникам те, кто знает лично художников. Это не экскурсия, мы же не можем купить билет, как в музей, и прийти в мастерскую. Значит, мы, можно сказать, избранные люди. Те, кто знает художников
приходится
лично.
Приходится признать.
Я люблю действительно приходить, это высокая сплетня. Это у Пастернака есть, снова его вспомню. Остались броски сочинений. Вот эти броски сочинений ты чувствуешь в мастерской художника. Кроме того, я просто люблю Виктора Пивоварова. Мы выпиваем в его мастерской. Причем он, в отличие от меня, печень на вино не положил. И почему-то всегда так получается, что я выпиваю гораздо больше, чем он. Ну что, какие еще замечательные свойства? Мне нравятся незавершенные картины, которые потом я увижу завершенными. Это значит, я могу благодаря его картинам и наброскам жить во времени континиус. Вот, скажем, эта картина справа от меня, на ней изображен мальчик, который приготовил закуску и выпивку. Это бутерброд с огурцами, рядом бутылка водки, мальчик застенчивый, с виду похож на японца, рядом с ним абсолютно обнаженная женщина, она похожа на баскетболистку, это очень крупная, высокая женщина. Но это, конечно, картина... Это картина с подвохом, потому что сначала ты думаешь, что они там на скамеечке разместились, а они вообще сидят на крыше. Дома на самой кромке этой самой крыши, там все смещено. И для меня вот это и есть высокая сплетня, мне очень интересно... А что же потом произойдет с этой странной парочкой? Или я очень люблю окна в мастерской Виктора Пивоварова. Думаю, что окно вообще сквозной и чистый образ для художника, о котором мы говорим. И слово «воеризм» вошло в моду гораздо позже, чем Виктор начал работать с этим образом, окном. Причем он такой застенчивый воеризм. Он смотрит... Как будто бы в свое детство, в свое прошлое. Он стоит на улице и смотрит сквозь окно, и вот там дядя Абраша, тетя Лиза пьют чай с вареньем. Мальчик, альтер-эго Виктора Пивоварова, долговязый, застенчивый, ему меряют температуру, он, наверное, простыл, он, наверное, кашляет. Вот это очень трогательный вояризм. Но Виктор стал вояристом задолго до того, как определили это явление. Я был совершенно уверен, что садисты были всегда, но потом пришел маркиз де Сад, определил это, вот зафиксировал, и стали говорить «садизм». Видите, какой большой мир эта маленькая мастерская.
Игорь Померанцев, спасибо. «Свобода в клубах». В гостях у Виктора Пивоварова мастерская художника. Я бы хотела, чтобы мы продолжили описывать предметы, которые мы здесь наблюдаем. И попрошу Кирилла Кубрина рассказать о портрете, который находится у вас за левым плечом.
Я его наизусть знаю, могу не оборачиваться. Это абсолютно замечательная серия, которая еще не явлена миру, поэтому я не буду разбалтывать, что это за серия и частью чего является этот портрет. Это портрет философа и писателя Александра Моисеевича Пятигорского. Виктор вообще не портретист. Это первый случай, когда Виктор вот в таком виде, ну как бы реалистическом, условно говоря, да, как бы рисует портрет или рисует портреты. Конечно, там можно сказать, это Александр Моисеевич. Да, это Александр Моисеевич, потому что это Александр Моисеевич эмоционально и интеллектуально, если угодно, не только потому, что он похож. Когда я увидел эту и некоторые другие работы из этой серии, я, конечно, понял, что вот этого... Ну, это так всегда, когда ты имеешь дело с большим художником или с большим писателем, когда появляется какая-то вещь, которая не похожа на предыдущие, тебе кажется, а вот этого не хватало, да. Вот только сейчас я понимаю, вот этого для корпуса работ не хватало. Вот я увидел это и понял, что вот действительно для меня в корпусе работ Пивоварова вот именно этой работы или этой серии работ не хватало. Но раз уж мы тут все-таки занимаемся не искусствоведением, а описанием берлог художников и писателей и так далее, то Безусловно, воспоминания и разговоры о мастерских, и о мастерских не только художников, но и писателей, можно вспомнить и берлогу Пятигорского в Лондонском университете. Когда вы заходите в это огромное здание, проходите мимо мумии Иеремии Бентама, которые выставлены там на входе для назидания потомства, и вы идете этими коридорами, Игорь гораздо лучше меня это все знает и помнит. Но когда я первый раз все это увидел, это были 90-94 год, и когда ты идешь, ну, обычным коридором Западного университета, и все такое, в общем, вполне стерильное уже в то время, и курить не разрешали, и так далее, и ты открываешь дверь этого кабинета, и оказываешься в Москве в 60-е годы. Во-первых, все ужасно прокурено, естественно. На полках, на больших книжных шкафах стоят книги, которые можно представить где угодно, только не в Лондонском университете. Это какое-то русское, советское востоковедение, изданное в 40-е, 50-е годы. Каким образом он мог эти книжки перетащить? Или, я не знаю, где-то взять в Лондоне. Естественно, стоял там диванчик, стоял холодильничек, в котором всегда стояла водочка. Всегда можно было сварить кофе и там, приготовить нехитрую закуску. И ты абсолютно выпадал из окружающего мира и из времени, где ты находился. И вот тут как раз, помимо неумеренных сентиментальных воспоминаний, следует просто сказать одну очень важную вещь. Настоящая мастерская – это там, где ты выпадаешь из времени. Вот ты идешь по улице, да, и ты находишься там, условно говоря, в Праге, 2010 год, сентябрь и так далее. А вот здесь сюда приходишь, и абсолютно другое время, другой мир, так же, как и в настоящей живописи, в настоящем искусстве. Это просто другой мир. И вот этим хороший художник отличается от плохого художника, и вот этим мастерская хорошего художника отличается от мастерской плохого художника.
Кирилл Кобрин, спасибо.
Я согласился с вами. То есть вы...
Так, Пивоваров не согласен, давайте.
Да, дело в том, что это абсолютно правда, так оно и есть, как вы описываете, но возможен и другой вариант, когда вы попадаете в свое время. И я предполагаю, что такой была мастерская Пикассо. Или, если, допустим, взять из современных московских художников, я предполагаю, что такая мастерская Дубосарского и Виноградова. Вы не выпадаете из времени, а вы попадаете в свое время.
Это вопрос философский. Что такое свое время? Это то время, которое ты разделяешь условно с окружающими людьми, или в свое личное время?
В данном случае первый вариант. То есть время как бы наше с вами общее.
Ну, поэтому Пикассо я и не люблю, и не считаю хорошим художником.
Кирилл Кобрин и Виктор Пивоваров, но мы говорили о современности. Если я правильно поняла Виктора, о тех художниках, которые запечатлевают формы, когда они только появляются. Мне очень нравятся оба варианта, надо сказать. И я не совсем согласна, что в мастерской Виктора время остановилось, и ты попадаешь в совершенно другое время. Мне кажется, что это вполне то время, которым мы сейчас живем. Может быть, конечно, плакаты Дубосарского и Виноградова кажутся более современными, но слишком современными. Хочу спросить у Игоря Померанцева, если сравнивать работу литератора и работу художника, меня всегда очень занимало это сравнение, есть ли у поэта мастерская?
Ну, коленка, прежде всего.
Коленка.
Если нет стола, мастерская. Я вот сейчас думаю, знаете, по крайней мере, о двух писателях, они работали библиотекарями. Это Филипп Ларкин, английский поэт, замечательный в своей горечи, язвительности, иронии. Он, по-моему, чуть ли не 40 лет работал библиотекарем, ну, а другой знаменитый библиотекарь, аргентинец Борхес. И для них, я думаю, вот именно библиотеки были их мастерскими. Но для писателей, которые не работают в библиотеках, то символические библиотеки, мировая литература – это и есть их мастерская. Они держат в памяти не только имена, но тексты, цитаты, пересечения сюжетов. Это все воображение, нечто мысленное. Это очень хрупкая мастерская, потому что если он как-то так толкнет жизнь руками писателя, все может рассыпаться, разлететься. Я говорю о случаях безумия писателей, в трагических ситуациях, в трагических обстоятельствах. Поэтому, говоря о писательской мастерской, мы говорим о большой метафоре. Но у этой метафоры есть совершенно предметный смысл, потому что все-таки у писателя есть коленка, и клочок бумаги, и ручка.
Игорь Померанцев, спасибо. Но я думаю, что то, что роднит мастерскую писателя и мастерскую художника, то, что творчество происходит наедине. Человек, будь он художником, музыкантом, поэтом и так далее, творит сам собой. То есть есть два условия. Отшельничество, это если говорить о метафорической мастерской, и убежище, если говорить о конкретной, вот об этих физических комнатах, в которых мы находимся. У Виктора Пивоварова есть замечание.
У меня тоже.
Пожалуйста.
Дело в том, что это... Я не хочу употребить слово «устаревшее представление», но, во всяком случае, очень многое изменилось. И мастерская действительно современного художника выглядит по-другому сейчас. Прежде всего, там огромное количество техники. Электронные техники, компьютеры, принтеры, разные другие. Это еще самый скромный вариант. Типичная мастерская большого современного художника – это фабричный цех. И они такого размера, потому что это, как правило, фабрики, которые переделаны под мастерские или ангары. Там работает не один художник, не в одиночестве это создается. Огромное количество, так сказать, обслуживающего технического персонала, инженеров, рабочих и так далее. Так что мы говорим об очень романтическом типе мастерской, и я думаю, что необходима такая поправка.
Это важно, да.
И с писателями тоже, потому что интернет и компьютер стали своего рода тоже мастерской писателя.
Виктор Пивоваров, Игорь Померанцев, Кирилл Кобрин.
До всякого интернета, как известно, не знаю, Сартр и Симона де Бувар вообще никогда не писали дома. Они всегда писали, сидя в кафе, в окружении людей, которые бесконечно болтали, и они с кем-то болтали и так далее. Есть масса других случаев, когда писатели могли писать только на людях. Но я бы еще хотел обратить внимание на такое обстоятельство. Довольно часто место, где человек, ну, по крайней мере, он утверждает, что он пишет, оно просто элементарно мистифицирует современников и потомков. Вот Игорь упомянул Борхеса, что Борхес был библиотекарь, и он там писал. На самом деле Борхес... Дело в том, что Борхес был библиотекарем в своей 86-летней жизни всего несколько лет. Первый раз он был жалким служащим муниципальной библиотеки, когда его никто не знал, в конце 30-х, начале 40-х годов, он проклинал это место, он ездил в один конец полтора часа на трамвае, это в пригородах Буэнос-Айреса, и он не мог скрыться от своих коллег, которые постоянно рассказывали матерные анекдоты, и он выбирался на крышу для того, чтобы этого здания, для того, чтобы от них спрятаться. Отсюда, кстати, его рассказ «Вавилонская библиотека» как место пытки изощренной. А второй раз он стал библиотекарем, когда уже свергли Перона, и его влиятельные друзья назначили директором Национальной библиотеки. Но штука заключалась в двух вещах. Первое, он уже был слеп. И, во-вторых, конечно, никаким директором он не был. Там были другие люди, которые этим занимались. И третье, самое ужасное, дело в том, что он не писал там, потому что он эти годы практически, кроме нескольких стихов, ничего не сочинил. Поэтому нельзя верить ни слову, ни писателя, ни художника.
Я не хочу оправдываться. Он создал образ великого, метафизического библиотекаря. И это была его мастерская.
Кирилл Кобрин и Игорь Померанцев. Эрик Багдасарян, все-таки на ваш вкус. Мастерская художника – это убежище или наоборот? Это маленький театр, где человек является и режиссером, и актером, приглашая своих друзей, показывает свои работы.
В большей степени, наверное, закрытое пространство, мне кажется. Вот как Игорь говорил, что это же не какой-то театр, куда мы можем купить билеты, прийти смотреть. Мы приходим к людям, которые их знаем, а многие художники не очень любят принимать у себя публику. Вот недавно я, например, добился, наконец, аудиенции Юрия Злотникова, который 3 года я пытался к нему пробиться в мастерскую, и он... То есть он не то, что говорил «нет», он говорил: «Вы долго здесь еще будете?» Ну, неделю в Москве имеется в виду. «Давайте через 5 дней мне позвоните, и мы встретимся». Я звонил через 5 дней, он говорит: «А вы долго здесь еще будете?» Я говорил: «Я уезжаю послезавтра». Он так облегченно вздохнул, говорит: «Ну, давайте вот в следующий раз вы приедете, и мы встретимся». И вот 3 года это длилось, и наконец-то я вот в этот приезд в Москву, я с ним повстречался. И таких очень много, и поэтому я думаю, что это в большей степени, наверное, закрытое все-таки пространство.
Эрик Багдасарян, последний вопрос. За что вы любите, Виктор, свою мастерскую?
За возможность уединения. Это совершенно бесценная вещь, которая в современном мире действительно на вес золота или я не знаю чего, любых драгоценностей, когда ты можешь быть один сам с собой. Это пространство, Эрик правильно говорил о нем, как пространство закрытое, но одновременно это парадоксально, это пространство и публичное. Мастерскую-то я люблю вот именно за это, за то, что я могу уединиться. Но пространство это и публичное, потому что я принимаю друзей, приходят специалисты какие-нибудь, кураторы, искусствоведы. И таким образом это является одновременно выставочным залом. Так что не все так однозначно.
Виктор Пивоваров, спасибо. Ну и, друзья, ваши виртуальные мастерские и инструментарии. Игорь Померанцев.
Знаете, я все-таки хочу сказать о Викторе. Я люблю его мастерскую, потому что я люблю его, и потому что мне нравятся его картины. И вот здесь вот эти самые броски сочинения, они рядом с нами, и они меня трогают и волнуют. И есть еще одно замечательное свойство у художника, который нас сегодня так великодушно принимает. Он не исчадье мастерских. И для него трезвость – это нормальное состояние.
Игорь Померанцев, спасибо. Кирилл Кобрин.
Ну, моя идеальная мастерская – это диван, на котором лежишь. Слева лежит книжка, на коленях лэптоп, пульт от музыкального центра. И все это откладываешь, и дремлешь, и видишь золотые сны.
Кирилл Кобрин. «Свобода в клубах», мастерской художника Виктора Пивоварова в Праге. О культурном смысле мастерской художника мы сегодня говорили с ее хозяином, известным художником классиком 20 и 21 века Виктором Пивоваровым, основоположником московского концептуализма, с моими коллегами, поэтом Игорем Померанцевым и критиком-эссеистом Кириллом Кобриным, и с коллекционером и предпринимателем Эриком Багдасаряном. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю – ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, может быть. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.